Год в цифрах. Итоги.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы обратили внимание, что немножко поменялась шапка нашей программы. Но это все от того, что мы подводим итоги года. Валентин Алфимов, Никита Кричевский.
Здравствуйте, господа.
Наш профессор, народный экономист, в общем...
Народный экономист России, с наступающим на нас Новым годом.
Да, будем говорить сегодня о цифрах.
Трафик сегодня меньше, Валентин Андреевич.
Да.
Это значит что?
Разъехались.
Потихонечку разъезжаются.
Ну, это радует. Нас, москвичей, это радует.
Согласен.
Вот.
А и еще важный момент, что почему трафик был все последние дни десятибалльный в столице? Да и, собственно, и в Москве, и в Питере, и во всех крупных городах. Ездили компании друг к другу. Сувенирчику дарили. Кому календарик, кому записную книжечку, кому там какой-нибудь презентик. Понимаете? И вот так вот катались.
Из-за какого-то календарика вся Москва встала.
Да, я уж не говорю про то, что... Действительно, все торговые центры за декабрь, за вторую половину декабря сделали, ну, не годовую, конечно, кассу, но, что называется, несколько дней год покормили. И вот в последние дни уехали, подарили корпоративы, купили. И вот сегодня я ездил по Москве, уже было спокойно.
И это радует.
Согласен.
Давайте...
Это значит, что Новый год приближается, Валентин Андреевич. Лет 20 назад, помню, где-то числа 24-25 рассасывалось. Ну вот в последние годы, видите, чуть-чуть попозже.
Я не знаю. У меня единственное вот подобное воспоминание о Новом годе. Как-то я 31 декабря в 6 вечера зашел в крупный гипермаркет.
Так.
Купить, жена очень настаивала купить гирлянду.
Ага.
И я с одной гирляндой стоял в 6 вечера на кассе. Ну, человек 50 было передо мной. И все так меня смотрели, ну, потому что у всех телеги там, ух. А у меня гирлянда в руке.
Ну и правильно.
2 часа простоял, но успел, все нормально.
Это лишний раз доказывает, что вы не плоть от плоти нашего народа.
Да ладно.
Потому что если бы вы стояли с тележкой, где была бы водочка, шампанское, закусочка, селедочка, понимаете, вы были бы наши. А на вас смотрели, потому что вы были с одной гирляндой, как инопланетянин.
И никто не пропустил этого инопланетянина.
Естественно, потому что если бы за 5 минут до закрытия, да вы еще со спиртными напитками, это один разговор. А если вы за 5 минут до закрытия вдруг с гирляндой, то вы пройдете последним, Валентин Андреевич.
Ну ладно, давайте поехали, тогда говорим про цифры.
Да,
да, Никита Александрович анонсировал несколько цифр с этого года. Там что-то 60, 65, 18, 20.
Что значит чего-то?
Непонятно, давайте расшифровывать.
Давайте по порядку.
Расшифровывать, Никита Александрович.
У нас же итоговая программа. В этом году мы больше не услышим.
Главное экономическое событие этого года.
Я бы сказал, социально-экономическое событие этого года – это, безусловно, повышение пенсионного возраста.
Угу.
Безусловно. Это не только моя точка зрения. Я здесь никакой не карбонарий. Вот я смотрю, уже какие-то мужчины заходят в студию, но это пока еще не те, Валентин Андреевич, поэтому продолжаем. В ЦИОМ, точнее, Левада проводила опрос по поводу ностальгии по Советскому Союзу. Резко выросло количество тех, кто скучает, тоскует по советским временам. И здесь я подивился объяснению директора ВЦИОМ Валерия Федорова, который сказал о том, что главная причина резкого роста таких ностальгических настроений – это как раз повышение пенсионного возраста. Я считаю, что это главное и, к сожалению, негативное социально-экономическое событие уходящего года, которое не имеет ничего общего с тем, что нам объясняли, ради чего это делается. И все это, собственно, понимают. Все это понимают. Я много раз говорил о том, что это, на мой взгляд, катастрофический удар по менталитету нации, что это объявление войны власти менталитету. А менталитет – это страна, это люди. Это мы с вами, Валентин Андреевич. А мы с вами исходим из, в первую очередь, двух постулатов. Первый постулат, чтобы было более понятно, это советские времена, в продолжение опроса Левада, советские времена, где пенсионный возраст низкий. Пенсионный возраст преподносился как одно из достижений социалистической системы хозяйствования в противовес капиталистической.
Я-то думаю, почему вы, Никита Александрович, стали говорить про ностальгию по Советскому Союзу?
У нас забота о человеке, в первую очередь, а на Западе в проклятом капитализме все соки выжимают и потом выбрасывают буквально на кладбище. Вот так вот нам объясняли в советские времена. И народ откровенно не понял, почему мы гордимся победой в Великой Отечественной войне, полетом Юрия Гагарина, успехами науки, культуры. Буран показывают через без малого 30 лет, чуть ли не через день, как он в бесполетном, беспилотном, простите, режиме садится на заранее спроектированный аэродром. То есть это были выдающиеся советские достижения. Песни советские, старые песни о главном начались больше 20 лет назад по телевидению. И вдруг мы с вами видим, что при всех положительных сторонах советского прошлого, советского наследия, власть отказалась от наследия в социальной сфере. А именно решила, мне кажется, да что там мне кажется, многим очень показалось, что необоснованно повысить пенсионный возраст, причем, что значит необоснованно? Это значит, что по мужчинам 65, но по женщинам поначалу было 63, а потом 60, это значит, что не было никаких исследований, никаких срезов, ничего конкретного, почему именно 63 или 60 проведено не было, то есть непонятно было, почему вдруг именно на эти сроки? Хотя пенсионный возраст, то есть дата утраты здоровья, трудоспособности, это как раз момент наступления выгорания работников.
Вот здесь
он
я
не
и прошу
может
пояснить.
После 8-часового отдыха работать в прежнем режиме, что и, скажем, год назад. Уже
вот здесь
не
я
может.
Прошу пояснить, какие исследования необходимо было тогда сделать?
Это несложное медико-социальное исследование. Существует разветвленная сеть медико-социальной экспертизы, МСЭ, где подтверждается или получается инвалидность. И там до сих пор сохранились и методики, и алгоритмы проведения подобных исследований. То есть нужно оценить, насколько выросла здоровая трудоспособность. То, что она выросла, это сомнений нет. Но вот вопрос, насколько? И после того, как общественности представят результат этого исследования.
На бумажке.
Естественно, я первый буду, кто поднимет руку и скажет, да, действительно, там, скажем, на 2,5 года надо поднимать пенсионный возраст. Кстати говоря, Всемирная организация здравоохранения посчитала сама, что у нас средняя продолжительность здоровой трудоспособности в настоящее время составляет 63,4 года.
Угу.
63,4. Это данный ВОЗ. Мы же решили это сделать вот так вот, знаете, покончить с дискуссиями, как Александр Македонский, разрубили тот самый узел. При этом, когда нам говорят о том, что нет денег в пенсионном возрасте, и все больше и больше средств нужно отправлять на покрытие дефицита бюджета пенсионного фонда, это, конечно, чушь. Чушь, которую я через некоторое время, если Валентин Андреевич даст мне возможность, развенчаю в прямом эфире.
Так точно. А вот слушатели у нас спрашивают, а с чего вы, Никита Александрович, наш народный экономист и профессор, взяли, что эти исследования не были проведены?
Может, того, были? Что, если бы они... Ну, во-первых, извините, я имею непосредственное отношение к исследованиям в этой сфере. Я совершенно точно знаю, и в следующем году, дай бог, если у нас появится возможность приглашать гостей, я приглашу сюда Юрия Викторовича Воронина, который подтвердит мои слова о том, что никаких исследований проведено не было. А если бы они были проведены, то мало того, что мы бы, как специалисты в области социального обеспечения, это знали, об этом бы знали и вы, те, кто пишет нам сейчас СМС-сообщение. К сожалению, этого сделано не было. Вместо этого решили, что не надо нам никаких дискуссий, не надо нам никаких срезов, не надо нам никаких работ, давайте просто повысим. То ли 63, а потом то ли 60. Вот это 63 или 60 натолкнуло на мысль, извините, сейчас скажу плохое слово, от балды.
Угу.
От балды.
Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, потом продолжим говорить про цифры, про разные
Я
цифры.
Я после перерыва объясню на пальцах, на цифрах, как можно было за счет внутренних резервов уменьшить дефицит Пенсионного фонда России в следующем году.
Небольшой перерыв, 2 минуты, и возвращаемся, Никита Гричевский в студии.
Год в цифрах. Итоги.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише!
Я придумал нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Год в цифрах. Итоги.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Никита Кричевский, Валентин Алфимов. Ну, в общем, читаем ваши сообщения, кстати. И ждем ваших звонков. Да, Никита Александрович? У нас же интерактив будет.
Безусловно.
Итак, а пока говорим про повышение пенсионного возраста.
За счет чего можно было избежать этой неприятности, катастрофической, на мой взгляд, неприятности с повышением пенсионного возраста? Ну, самое простое – это повысить... не трудовой, но страховой стаж, необходимый для получения страховой пенсии по старости, угу, по утрате трудоспособности. То есть сегодня он составляет, ну, предположим, 15 лет.
Так.
Вы его можете со следующего года одним дополнением к законодательству поднять до 25 лет. Я вам гарантирую, что количество тех, кто имеет право на получение пенсии в 60 лет, очень сильно снизится. Ну, потому что 90-й год тогда никто официально, ну, практически никто официально не оформлялся. То есть этого можно было избежать, но этого сделано не было. Но давайте говорить уже непосредственно не о качественных, а о количественных показателях. Смотрите, в 2017 году дефицит Пенсионного фонда России составил 3 триллиона 655 миллиардов рублей. Я произношу и проговариваю эти цифры не для того, чтобы вы с голоса их запоминали, а потому что буквально завтра появится расшифровка эфира, и вы их увидите, что называется, в печатном виде. У нас на сайте «Комсомольской правды». Итак, дефицит ПФР 3 триллиона 655 миллиардов. Из них по страховым пенсиям в прошлом году дефицит составил 933 миллиарда. Не 3,655, а 933. Остальные деньги – валоризация, компенсация пониженных тарифов на резидентов Сколково, айтишников, прочих. Пенсии, выплачиваемые от государства, доплаты до прожиточного минимума пенсионера. Материнский капитал, в конце концов. 933 миллиарда рублей в масштабах государства. Много это или мало? Предварительный профицит бюджета в этом году составляет 2,1 триллиона рублей. То есть это приблизительно... ну, 40 с небольшим процентов. 40 с небольшим процентов от того, что мы сегодня имеем, не прибегая ни к каким мерам. Как можно было это устранить? Убрать регрессию, которая идет на высокие зарплаты. То есть сегодня при годовом заработке в 1 миллион 21 тысячи рублей, это закон, вы платите взносы нарастающим итогом в размере 22% в пенсионный фонд за год. Набегает 1 миллион 21 тысяча рублей, свыше этой суммы вы уже платите не 22%, а 10%.
Угу.
Понимаете?
Угу.
Таких льготников по Росстату 3,2 миллиона человек.
И если эту льготу убрать?
Мы можем разом добрать 329 миллиардов рублей. Напоминаю, 933 дефицит по страховым пенсиям, вот только за счет этой льготы мы добиваем 35%. 329 миллиардов. Дальше. Кстати говоря, вот по поводу конкретного примера, по разным оценкам, Греф Герман Оскарович зарабатывает в год от 360 до 2 миллиардов 860 миллионов рублей. Ну, я так скромно, потому что, да, тут не поймешь, Герман Оскарович, уважаемый, сколько зарабатывает. Вряд ли Сбербанк разорится, если доплатит дополнительно за Германа Оскаровича, уважаемого, 100-200 миллионов в пенсионный фонд. Разговор о том, что Герман Оскарович очень уважаемый, уйдет в серый сектор, в тень со своими доходами, я полагаю, смешными и излишними. Идем дальше. Пенсионные льготы тем самым айтишникам, сколковцам и прочим. В 2017 году они составляли, знаете, сколько, Валентин Андреевич? 434 миллиарда рублей.
Угу.
Уполовите. 217 миллиардов. Уполовите. Ну, просто часть этих товарищей уберите из списка. Либо льготы сами уполовите. Оставьте список прежним. 217 миллиардов экономите. Ну и, наконец, рост пенсионных поступлений. Я его взял скромно 3% к тому, что набирается, у меня получилось 278 миллиардов в плюс. Хотя по итогам прошлого года, 2017 года, дополнительный бюджет пенсионного фонда получил, знаете, сколько, лейтенант?
Сколько?
10%. Угу. 10. Я взял 3. У меня получилось 278. Итого, дорогой мой человек, 329 плюс 434 плюс 278. Только за счет этих трех мер дефицита пенсионного фонда по страховым пенсиям нет.
Хорошо, почему на эти меры не пошли?
Потому что проблема была, на мой взгляд, в том, что по факту пенсионных накоплений в стране нет. Точнее, они есть, но их очень мало. Их явно не то, сколько на бумаге. И эту проблему нужно было каким-то образом закрывать. Я специально посмотрел, Банк России в 2017 году совокупный объем накопленных средств в негосударственных пенсионных фондах составлял 5,5 триллионов рублей. При этом количество застрахованных больше 34 миллионов человек. Можно разделить. Получится порядка 60 тысяч рублей на одного. 60 тысяч, Валентин Андреевич, 60. Это при том, что все деньги, которые на бумаге, есть в реальности. 60 тысяч человек. Если считать, что мы живем на пенсии по-старому 19 лет, знаете, сколько получается в месяц?
Сколько?
263 рубля.
Угу.
В месяц 263 рубля. Это выплаты за счет пенсионных накоплений.
Не
вам
густо.
Смешно? Вам смешно?
Не густо.
Вот начальство, мне кажется, тоже было смешно, поэтому они решили, что лучше повысить пенсионный возраст, отложив эту проблему на потом. И это было успешно сделано.
Но, Никита Саныч,
да.
Начальство же может прийти и к этим мерам тоже, и будут и те меры одновременно. Или нет? Такого никогда не будет.
Начальство сегодня в пенсионном плане пребывает в состоянии эйфории. Не зря же господин Силуанов буквально на днях заявил о том, что концепция индивидуального пенсионного капитала внедряется, потому что якобы был негативный эффект от повышения пенсионного возраста. На самом деле негативный эффект был, и он есть, и он будет, потому что, я повторюсь, еще раз ударили по тому, почему бить нельзя. Если до принятого решения, я общаюсь с предпринимателями, с работниками, с обывателями, со студентами в разных областях и весях нашей страны, то и дело слышал о безоговорочной поддержке проводимого правительством курса, то после того, что произошло, я не слышал ни одного хорошего аргумента в защиту доблестного правительства. Больше того, у меня не нашлось слов для того, чтобы говорить: товарищи, вам надо платить страховые взносы, потому что эти деньги идут на пенсии ныне живущих стариков.
С другой стороны, Никита Александрович, давайте вспоминать, мы же подводим итоги года. Да. Владимир Путин выступил с обращением.
Прошу отнестись с пониманием, сказал Владимир Владимирович.
Да, и разложил все по полкам. Что вопросов, по-моему, ни у кого больше не возникло.
По поводу того, что скоро мы столкнемся с тем, что работников будет меньше. Но Владимир Владимирович это говорил, что называется, акапелла, сольно. Понимаете, если бы я был напротив него, как мы сейчас с вами, я сказал: Владимир Владимирович, пенсионный фонд не наполняется не от количества работников, а от количества взносов. Взносов. Вот. А все разговоры о том, что будут расти заработные платы, что мы наведем порядок с коррупцией в налогово-взносовой сфере, что в последние годы растут налоги, взносы и сборы с тех, кто некогда обналичивал, а сегодня вынужден, в хорошем смысле вынужден, выплачивать все в белую. Вот это ради чего делается? Да, будет меньше работников, но ведь взносы-то будут больше, ведь у нас же цифровая экономика впереди, меньше количество работников, но от этого суммы заработков будут выше. Плюс ко всему, вы же собираетесь молодежь каким-то образом привлекать к тому, что они будут вести официальный, что называется, добропорядочный образ жизни. Этот вопрос, который Владимир Владимирович не отобьет, не потому, что он, скажем, недостаточно его проработал, а потому что для этого надо быть специалистом в этой области, а ему просто надули, когда аргументировали, не то чтобы аргументировали, а набрасывали аргументы для того, чтобы обосновать повышение пенсионного возраста. Этот аргумент бьется на раз. Еще раз повторяю, наполнение пенсионного фонда зависит не от количества плательщиков, а от количества денег в нем. Хорошо. Ну и, конечно, от того, насколько велики дополнительные источники формирования бюджета.
Хорошо нам, Хулио, по этому поводу поднять всем зарплату в разы, и тогда взносы вырастут в разы.
Хулио, друг мой, во второй половине часа мы будем говорить о повышении НДС с 18 до 20%. Я скажу, кому это выгодно, в чьих интересах это было сделано. И самое главное, это новость буквально последних суток. Те, кто вознамерился перейти на режим профдохода, налог на самозанятых в размере 4%, скорее всего, в скорости будут платить еще и взносы на обязательное медицинское страхование. К 4% вы будете доплачивать 5,1% взносов по ОМС.
Цифры. Мы смотрим, какие у нас были важные в этом году. Подводим итоги года. Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Собственно, этим занимается Никита Кричевский. А я просто сижу и слушаю его с открытым ртом.
Ну, не надо прибедняться.
Небольшой перерыв. После новостей возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
Год в цифрах. Итоги.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
Год в цифрах. Итоги.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Никита Кричевский. Подводим итоги этого года.
Невозможно с Валентином Андреевичем вот в эфире разговариваем.
Почему?
Во время перерыва разговариваем. Валентин Андреевич.
А я скучаю.
Дайте передых! Дайте передых старику-профессору. НДС на пороге.
Я скучаю по вам всю неделю.
Да.
Никита Александрович.
Вы мне рассказываете.
Конечно.
Да мы с вами переписываться вчера закончили в 12 часу, имейте совесть. Это мы раскрываем страшные тайны. Ну ничего за это не стоит.
Буквально каминг-аут.
Не надо. Вот это мне. У вас сколько детей, Никита Андреевич?
Что?
Детей сколько?
Трое.
А у меня четверо. По поводу каминг-аута.
Да. Кстати, присоединяйтесь к нам, но в эфире.
Вот это кино.
Да, вот это кино у нас тут в эфире. Итак, дальше мы идем. Да, про пенсии мы поговорили, про повышение пенсионного возраста. Что
хватит
дальше у нас?
Уже, хватит, действительно. Дальше у нас с вами идет повышение НДС. Я вам скажу, что вот к позитивному итогу уходящего года я отнес бы тот факт, что в этом году никакой трясучки в экономике и в социалке не произошло.
Согласен.
Никакой. Хотя рано или поздно эта трясучка, вот эта вот неудача, или называйте это как угодно, кризис, там, падение, там, или еще что-то, в данном случае эпитет не принципиальный, все понимают, о чем речь. Он неизбежен у нас в стране. Неизбежен. Почему? Потому что, когда вся страна в режиме онлайн следит за курсом доллара и ценой за баррель нефти, когда мы делаем вид, что мы что-то производим, а на самом деле просто переклеиваем лейблы, этикетки. Когда нам говорят о том, что реальные доходы населения снижаются пятый год подряд, и вдруг меняют руководство Росстата, ну, извините, что-то не так. Что-то не так. Плюс ко всему, я убежден, что после того, как случилось повышение пенсионного возраста, власть просто потеряла берега, остатки совести, стыд. Называйте это как угодно. И вот вся вторая половина года, конкретно осень, была под знаком наступления, как говорили в советские времена, на права трудящихся. Так вот, по поводу НДС. НДС поднимают, мы уже с Валентином Андреевичем говорили, на 11% пунктов, на 11%, простите, или на 2% пункта с 18 до 20%. Возникает вопрос. Ну, то, что цены вырастут, это очевидно. Насколько, сегодня никто не скажет. Никто, ни один человек в мире этого сказать во вселенной не в состоянии, кроме него, конечно. Но ему вот заниматься больше нечем, кроме как сейчас звонить нам в прямой эфир и говорить, вы знаете, на 1,78%. Не об этом речь. Речь о другом. Кому это выгодно?
Кому?
Я убежден, что это выгодно экспортерам. Почему? Потому что экспортеры возмещают НДС из бюджета. Угу. Сегодня они возмещают 18%, с 1 января они будут возмещать 20% от той продукции, которую они поставляют на экспорт. Кто у нас, Валентин Андреевич, главные экспортеры?
Ну, несколько компаний сырьевых.
Сырьевые?
Да.
То есть, называйте это как угодно. Пряник, либо там кость, либо продление договора лояльности с этими людьми. Это дело не меняет. Со следующего года они будут получать существенно больше, хотя уже сегодня они ежегодно получают к возмещению более 2 триллионов рублей из бюджета.
Ну, а просто, сколько они платят налогов?
Ну, просто порядок такой. Вот. И вот здесь я за то, чтобы принцип избирательности в возмещении НДС был отменен категорически. Почему? Потому что господин Белоусов некоторое время назад говорил о том, что сырьевые компании и компании, занимающиеся первичной переработкой, платят налоги совершенно по-разному. Я посмотрел еще раз, как они платят. Я могу сказать, что вот из первой пятерки плательщиков по налоговой нагрузке больше всего от выручки платит компания «Роснефть». 37%. Всего ничего, 37% она платит. Дальше идет «Сургутнефтегаз» 36%, «Татнефть» 34%. Это вот первая пятерка. Там еще есть «Газпром» и «Лукойл». Так вот, «Газпром», знаете, сколько платит? 25%. «Роснефть» 37%.
А «Газпром» 25%.
А «Газпром» 25%. А «Лукойл» знаете, сколько платит?
Сколько?
13%.
А почему?
Вопрос. Вопрос. А почему?
На
а
который потому... нам профессор не даст ответ?
А потому... Отдельная программа, Валентин Андреевич. Мы сейчас говорим об НДС, а не о «Лукойле». А ты еще скажешь, что мы с вами «Джинсим» под конец года. Оно нам надо? Нет. Ни в коем случае. Нет. А теперь смотрите. Ну ладно, «Лукойл», привязались. Может, она хорошая компания. В конце концов, «Спартак» чемпион, и мы это с вами знаем.
Да. Мы это на с вами знаем. На тысячу лет. Да.
Всегда. «Мечел». Налоговая нагрузка 3%. «Новолипецкий медкомбинат» 4%. «Евраз» Абрамова Абрамовича 5%, «Магнитка» 5%, «Фосагра» 6%, «Уралкали» 9%.
Никита Александрович, глубоко копаем.
11%. Угу. А почему возмещение из бюджета всем этим сырьевикам-экспортерам должно быть одинаковым? Вот я считаю, что единственная компания, которая заслужила повышенное возмещение, это «Роснефть». Потому что она больше всего платит. А рикошетит на всех нас. А рикошетит на всех нас.
И вот самый главный вопрос-то, как на нас все это рикошетит?
А как на нас?
Мне
повышением
вот
цен. Повышением вот. Цен, повышением тарифов. Почему?
Потому что чего?
Власть решила пролонгировать, либо же дать дополнительный тортик с пряником крупнейшим российским компаниям, которые по совпадению являются крупнейшими сырьевыми экспортерами. За счет чего у вас будет повышение?
Да.
За счет того, что в ценах на продовольствие, на промтовары, на услуги есть аренда, логистика. Я про заработную плату не говорю. Прочие услуги и прочее. Везде по этим услугам с Нового года будет не 18% НДС, а 20%. Следовательно, это срикошетит на всю ценовую цепочку от начала до конца. А вот насколько? Ну, давайте дождемся, когда закончатся праздники, встретимся. Дай-то бог! И поговорим об этом еще раз.
Обязательно встретимся. Слушатель пишет, ваш прогноз, к счастью, не сбылся.
Слава тебе, Господи.
Да, 70-74 за доллар.
У меня или, не было такого прогноза.
Или рано радоваться. 7,74 доллара, это, наверное, про баррель пишут.
Нет, у меня не было такого прогноза. Я придерживаюсь... Вы меня с другим путаете, с Исаевым. А у меня один ответ на все просьбы спрогнозировать какие-либо цены. Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон сказал, Валентин Андреевич уже ночью просыпается и от зубов говорит эту фразу. Прогнозируйте все, только не цены. Это то, что он завещал своим студентам. И вы считаете, что я на шестом десятке, доктор наук, профессор, скажу, а вы знаете, а цена за баррель будет такая-то или курс будет такой-то.
Вот именно так, мне
грош
кажется.
Грош мне цена.
Мне кажется,
после
именно
этого
так появились букмекерские конторы.
А букмекерские на этом как раз и зарабатывают. Но у нас с вами остается самая главная тема.
Здесь я должен нажать на волшебную кнопку, которая пригласит всех наших слушателей к нам в эфир.
Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Итак, еще одна цифра. Какая? Самая важная. Ну, только что говорили, Никита Александрович.
Но здесь нельзя вот так вот, знаете, сказать там 4%, 5,1%. Здесь надо дать небольшое предисловие, превью такое. Все знают, что 15 ноября этого года был принят закон о налоге на профессиональный доход, точнее об эксперименте по взиманию этого налога. В простонародье это налог на самозанятых. Я уже тогда говорил, что главное... часть этого закона – это возможность легализации капиталов тех, кто наворовал, либо же трудами тяжелейшими приобрел себе недвижимость, будучи, как сейчас модно говорить, в бизнесе, и сегодня работает на госслужбе. Они могут сдавать свою недвигу в аренду, получать деньги, ну, якобы сдавать в аренду, понятно, что никто никому ничего не сдает, но якобы получать за это деньги, декларировать их и таким образом обелять свой доход. Сумма там небольшая. Сегодня верхняя планка в год составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей.
Никита Александрович, я как простой...
Я не об этом.
Рабочий крестьянский паренек из Медведково.
Не об этом. Я о том, что любая коррупционная... копейка, которая обеляется, это уже преступление. Я о том, что те, кто зарабатывают миллиарды, им вот эти вот, знаете, выкрутасы, они не нужны. Я о другом. Я о том, что если в предыдущей части мы говорили, что повышение НДС – это продление контракта на выгодных условиях с экспортерами, крупнейшими компаниями, то в данном случае это продление договора лояльности уже с чиновничеством, причем как федеральным, региональным, так и муниципальным. Ну, не об этом речь. Давайте отталкиваться от риторики власти, от риторики Государственной Думы, депутатов, которые говорят о том, что теперь любой самозанятый, бабушка, торгующая семечками, может зарегистрироваться в системе «Мой налог» и платить со своего дохода 4%. Так вот, 13 декабря, в день юбилей Никиты Александровича, в первом чтении был принят законопроект об изменениях в законе об обязательном медицинском страховании. По этим изменениям, все, кто относится к категории самозанятых, там дальше конкретизируются индивидуальные предприниматели и прочие лица, осуществляющие оговоренные в законодательстве виды деятельности, отныне будут обязаны быть страхователями, с одной стороны, а с другой стороны, застрахованными по обязательному медицинскому страхованию. Валя начинает зевать, я объясню. Валентин Андреевич, взнос на обязательное медицинское страхование сегодня составляет 5,1%.
И индивидуальные предприниматели должны будут платить.
То есть к 4% вы должны будете перечислять 5,1%. Кто-то мне сейчас скажет...
Когда я в конце года подаю налоговую декларацию?
Это определит законодатель. Угу. Кто-то мне сейчас скажет, медицинские услуги получают все, поэтому платить должны все. На это я вам отвечу. Господа хорошие, бюджет изначально задействовал в этой схеме. Почему? Потому что нужно было обелить доходы людей, которые сегодня в тени полностью. И бюджет с самого начала на это шел. Так вот, бюджет формируется не только за счет наших с вами налогов и взносов. Да? Бюджет формируется еще и за счет прочих поступлений. Например, поступления от экспорта сырья. И вот здесь законодатели правительства с самого начала были готовы пожертвовать ради того, чтобы вытащить из тени этих людей. Но не довытаскивали. Устали вытаскивать и решили, что надо с порогу обложить взносом по ОМС.
Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом продолжим. Посмотрим на эту ситуацию со стороны простых граждан.
Год в цифрах. Итоги.
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Год в цифрах. Итоги.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я знаю, что нас уже давно дожидается.
А я знаю, что Валера Павленко пишет. Великому Алфимову привет!
Привет, Валера.
Вы знакомы?
Ну, это наш слушатель, точнее, зритель, да, это же в Ютубе пишет.
Ютуб, да.
В Ютубе пишет, кстати, дорогие друзья, да, присоединяйтесь к нашему Ютубу, заходите туда, смотрите на нас, красивых, с Никитой Александровичем, присоединяйтесь к нашим читланам, которые там в чатике тусуются, можно общаться, соответственно, между собой, можно задавать вопросы нам, и мы стараемся на них отвечать.
В общем, Валентин Андреевич, прежде чем мы начнем принимать звонки, мне хотелось бы закончить тему с 4,5%. Не только для самозанятых, но и для индивидуальных предпринимателей. Я акцентирую, потому что из текста поправок и пояснительной записки мне так и осталось непонятным. Наши миллионы ИПшников, которые сейчас платят в ОМС в общей фиксированной сумме, после принятия этого закона будут отдельно платить, то есть к 6% будут еще 5,1% доплачивать, либо же это идет уточнение существующих правил.
Из 6,5 уходит на ОМС?
Нет. Там 6%, и вы платите фиксированную сумму. Ну вот в этом году на ОМС идет, не соврать, 3580 рублей. Могу ошибаться. Но деталь. Это деталь. Вот это фиксинг.
Фиксики.
Что будет в следующем году после того, как будет принят этот закон? Либо это будет 5,1 от дохода, а это может быть любая сумма, либо это останется 3,580, ну плюс что-то.
Вот Хулио правильно
это
пишет.
Я не знаю.
Это не к нам вопрос, профессор.
Это не вопрос, ребята. Это предупреждение, что в следующем году нас, скорее всего, будут ожидать больше негативные новости, нежели чем позитивные. И если они будут очень негативными, то власть, конечно, придет нам на помощь. Она будет нам доплачивать какие-то средства из бюджета, но это будет преподноситься как первые успехи национальных проектов. А в общем и целом, мой взгляд на 2019 год. Давайте я скажу аккуратно, фамилия обязывает. Мой взгляд на 2019 год далек от радужного.
Вот так, далек от радужного.
То есть, звоночки в студию, Валентин Андреевич.
Радуги не будет у Никиты Александровича. Ну, это
в хорошем смысле, я надеюсь. А то у вас то каминг-аут, то у вас радуга в голове.
21 век, Европа рядом. Вот
то,
совсем
есть, то есть положено, да?
Что ж поделать. В медиа работаем тоже.
Люди ждут.
Ждут. 8 800 200 ровно 9702. Петр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Путин на пресс-конференции, он высказал такое стратегическое видение будущего страны. Я вот дословно процитирую. Значит, реставрация социализма в том смысле, как это было раньше, невозможна.
Да.
Я вот хочу, чтобы вы мне пояснили следующую ее фразу. Возможны элементы социализации экономики, ну то есть только.
Да.
Социальные сферы. Но это всегда связано с расходами больше доходов. И в конечном итоге с тупиком в экономике. Вот с чем связано. Так что же делать тогда? Социализм нет.
Ну вы хотите, чтобы я... Вы хотите, чтобы я сказал, что Гарант был неправ?
Да,
что расходы далеко не всегда превышают доходы? Я не буду этого говорить.
Если вы не хотите сказать, я скажу, что он был глубоко неправ,
я не понимаю. Я по поводу социализма. Мы уже говорили, повторю еще раз. Что есть социализм? Государственная собственность на средства производства, централизованное планирование, директивное ценообразование. Все! Вот меня спроси, социализм возможен? Я знаю, что социализм – это госсобственность, одна госсобственность на все, что у нас производит, генерирует прибыль. Возможно это госсобственность? Нет. 30 лет уже почти нет. Да почему почти? 30 лет нет. У нас многообразие форм собственности. Централизованное планирование возможно? Спасибо, плавали. Знаем, как гвозди со скрепками планируют в госплане, например, для того, чтобы их было достаточно во Владивостоке. Наконец, последнее – это директивное ценообразование. Гвоздь, который произвели в Бобруйске, здесь я подвешу Бобруйск, да, должен быть доставлен во Владивосток и стоит там фиксированный, скажем, 50 копеек или рубль. Откуда это исходит? На основании чего сделан вывод о том, что это будет стоить ровно рубль? Конечно, это невозможно. Конечно, это невозможно. И здесь гарант абсолютно прав. Что касается расходов, превышающих доходы, бывает и так. Вы знаете, что касается вот этого конкретного тезиса, я могу вам сказать, что у нас социализм вот по этому ложному признаку был все последние годы. У нас же был дефицит бюджета, Валентин Андреевич.
Да,
и поэтому можно сказать, что, Владимир Владимирович, так у нас социализм был и в 15-м году, и в 16-м, и даже в 17-м. Ну, как-то вот, видимо, помощники опять не то сказанули. Но на что мне Владимир Владимирович скажет, если ты такой умный, Кричевский, то чё ж ты такой?
Бедный.
Да. Следующего.
8-800-200-97-02. Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, а после того, как российские граждане выбрали Деда Мороза в марте, не стоит удивляться подарочкам, дареному коню зубы не смотрят. Но вот вопрос у меня вот в чем, уже к профессору конкретно, да, экономически. Да. Скажите, пожалуйста, Никита Александрович.
Я.
Да, я правильно?
Так точно.
Назвал вас. Никита Александрович, скажите, пожалуйста, а существует ли в статистике такое, скажем так, понятие, как инфляция, скажем, вот в области потребления конкретных групп населения?
Конечно,
я имею в виду в данном случае пенсионеров.
Конечно.
Так вот, Дед Мороз нам, если вы помните, когда анонсировал повышение пенсии с 2019 года на 1000 среднюю, в среднем, ежемесячно. Он говорил, что это будет двукратное превышение инфляции, потому что инфляция планировалась там 3,5.
Угу.
Так вот, когда он это говорил, он имел в виду среднюю инфляцию вообще по стране. А
в общем,
вот
я вам, знаете, что скажу? Спасибо вам за вопрос. Спасибо вам за вопрос. Я вам скажу две вещи. Первое. Не опускайтесь до вот таких вот высказываний на вроде «Да, мы вот Деда Мороза в марте выбрали». Мы вообще выбрали, и я за него голосовал, президента. Я за него голосовал. Я проголосовал сегодня еще раз. Несмотря ни на что. Вот я это заявляю ответственно. Потому что если вы мне скажете альтернативу, мы с удовольствием с вами посмеемся. Что касается инфляции, конечно, существуют эти параметры. Это называется индекс потребительских цен. Он совершенно спокойно считается по самым разным группам населения. Не об этом речь. Речь о том, что в следующем году хватит нам пребывать в иллюзиях, что мы дети малые, что нам большой дядя сейчас придет как гарант, все положат под елочку, как Дед Мороз, и мы будем опять счастливы, будем жить в условиях нефти там по 2700 долларов, там даже не за баррель, а за литр, и вообще все будет у нас супер. Хватит, мы не дети малые, ребята, и думать надо, наконец-то, своими мозгами. И самое главное в будущем году, это мой вам совет и мое пожелание, не потерять себя, сохранить себя, отношения в семье, отношения с близкими, с друзьями, с приятелями, свой привычный образ жизни. Ну и, естественно, думать о продолжении рода. А думать о продолжении рода – это значит интенсивнее работать. Но не для того, чтобы повышать ВВП, а для того, чтобы сохранять и увеличивать уровень потребления, который есть у вас сегодня. Это тяжело, это сложно, я понимаю. Но у нас других вариантов нет. Потому что через 10 лет если вы будете сидеть и ждать у моря погоду, ваш подросший сын, который сегодня маленький, может прийти к вам и сказать: папа, а почему вот у сына Валентина Андреевича Алфимова велосипед был, ну или iPad, а у меня его не было. А я вот сидел и ждал, сынок, когда мне гарант что-нибудь там подбросит на бедность там или еще что-то. И вот 10 лет прождал. А Валентин Андреевич работал. Поэтому у него... Вот ты видишь, оказалось, что все хорошо, а у меня как-то не очень. Гарант подвел? Нет, это не гарант подвел. И даже не Валентин Андреевич. Это вы сами виноваты, дружище. Сами.
8800 200 ровно 9702. Я думаю, что успеем еще звонок принять. Соответственно, к Никите Александровичу вопрос. С прогнозами тогда давайте, Никита Александрович.
Что?
Спрашивают, что делать с долларом. Покупать, не покупать?
Евро.
Или рубль потащить?
Евро. Евро. Забудьте о долларах. Забудьте. Вчера была какая-то совершенно идиотская статья члена наблюдательного совета ВТБ, господина Дубинина, тот, который был главой ЦБ, когда случился дефолт 98-го года. Он говорил, да ВТБ нам все компенсирует, все выдаст, все отдаст, но я все свои долларовые депозиты поменял в рублевые и в евро. Угу. Вот зачем он это написал? Это, между прочим, в «Ведомостях» вышло. Давайте будем ориентироваться на советы старших товарищей. Если они говорят, что они ушли из долларов, значит, и нам пора оттуда уходить. Евро тоже хорошая валюта. Почему бы там не посидеть? Но при этом я бы советовал все-таки воспользоваться услугами банков, а не хранить дома в ячейке под матрас. Ну, например, тот же самый банк ВТБ, он ничем не хуже.
Спасибо большое, Никита Александрович. Увидимся уже в следующем
держитесь,
году.
Держитесь, держитесь и не думайте о себе.
И не сидите.
О себе, о своих близких. И все будет хорошо.
Никита Кричевский, народный экономист, на студии.
Год в цифрах. Итоги.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.